Вы слушаете Аюрведа Радио.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши эфиры. Рады, что вы все еще с нами. И сейчас у нас прямой эфир с Олегом Геннадьевичем Торсуновым «Развитие разума». Мы продолжаем семинар, лекция 17. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер. Мы поговорим сегодня о очень важном этапе развития разума, который связан с передачей, получением духовного звука в свой разум. То есть дело в том, что в ведической культуре очень важное значение уделяется такому термину, как шабда-брахман. То есть шабда означает звук, брахман означает духовный. То есть духовный звук – это сила, которая меняет, реально меняет судьбу. Дело в том, что в нашей судьбе есть материальные какие-то элементы, и они связаны с нашими прошлыми поступками. Фактически, они могут иметь такую силу, что наша судьба неминуемо должна сделать какой-то виток вниз. То есть мы должны пожать какие-то несчастные годы или, может, несколько жизней, несчастные моменты. Вот. То есть так бывает, что человек входит в какую-то мертвую петлю в своей жизни. И в этой ситуации нет никаких материальных способов решить эту проблему. Единственный способ заключается в том, чтобы в его жизнь вошла духовная энергия. То есть духовная энергия – это сила, которая меняет структуру судьбы. То есть она фактически игнорирует влияние материального времени. Материальное время является это самая большая непреодолимая сила в этом мире, которая все как бы клонит нас в нашу жизнь, нашу судьбу в определенное русло. И это русло изменить простыми обычными способами не просто практически невозможно, а вообще невозможно, если речь идет о непреодолимой карме. В нашей жизни, если сравнить жизнь с дорогой, то в ней есть несколько ухабов. Сколько бы мы ни старались, эти ухабы все равно останутся, и нам придется о них споткнуться. Это такие как бы элементы судьбы, на которые обычно указывают астрологи. Если астролог мудрый, он не будет рассуждать о всех там тонкостях жизни. Он скажет основные моменты, самые важные, которые человек обязательно споткнется. И вопрос только заключается в том, разобьет он нос или нет, когда он споткнется. Если не разобьет, значит, что ему повезло. Если разобьет, значит, будет лежать и плакать. То есть, и вот именно эти моменты, они являются самыми важными в жизни, потому что все остальное мы можем там где-то ошибиться, это не проблема. Но если в эти моменты мы ошибаемся хотя бы чуть-чуть, тогда неминуемо мы оказываемся в очень тяжелой жизненной ситуации. Это как экзамены судьбы. И поэтому, когда человек не имеет никакого представления о том, что такое шабда-брахман или связь с духом, духовный звук, он не понимает, что это за сила и как можно с помощью нее изменить свою жизнь, то ему нет никаких шансов преодолеть вот эти препятствия. Но если человек серьезно изучает духовное знание, и он наконец понял, что надо развить очень сильную преданность духовному учителю, и эта преданность даст возможность из его уст услышать звук таким образом, чтобы вера твоего слушания была настолько мощной, чтобы этот звук зашел очень глубоко, в самую глубину остов как бы существования, который находится в области сердца, там находится наш духовный разум, которым мы можем, воспользовавшись этим духовным звуком, если человек вдохновляется им, этим духовным звуком, то груз кармы он перестает чувствовать. То есть перед ним, допустим, непреодолимое препятствие в жизни. Ну, допустим, смертельная болезнь. Но он, услышав духовный звук, он испытывает огромное счастье, не обращая внимания на состояние своего тела, не обращая внимания на то, что с ним происходит сейчас, что, может быть, он уже умирает, а может быть, его все бросили там, или у него огромный долг, который он никогда в жизни не отдаст, и так далее. Есть такие судьбоносные ситуации, в которых человек просто становится абсолютно беспомощным. И в этих ситуациях только духовный звук способен человека сделать непобедимым. То есть человек в этой ситуации абсолютно не реагирует на то, что происходит внешне. Он полностью поглощен своей духовной силой, своей духовной мыслью, своим вот этим вдохновением, И такой человек испытывает истинное отречение, потому что отречен не тот, кто отказался от рубля, а отречен тот, кто способен не обращать внимания на истинное горе. Даже голод не может быть истинным горем. Истинное горе – это потеря ценностей каких-то в жизни. Как ценности имеется в виду не лотерею проиграть, а потеря близких, потеря работы, там, которой ты всю жизнь отдал свою, допустим, потеря страны там, или еще что-то. То есть такие важные моменты в жизни, когда ты теряешь что-то любимого человека, то есть ты реально чувствуешь большую трату. Но духовный звук способен сердце дать силу. То есть вот тот источник, тот нектар, ту вещь, которая дает внутреннюю легкость, чистоту и как бы избавляет от этого глубокого жара. Как говорится в Шримад-Бхагаватам, чистая звуковая вибрация, осознавшая себя гуру, действует подобно лесному пожару, сжигающему грехи и нечистоты в уме, в сердце ученика. Также эта чистая звуковая вибрация сравнивается с дождем во время лесного пожара. То есть он как бы тушит наши желания. Допустим, человек очень сильно хочет сделать глупость, там, прирезать кого-нибудь. Но если он услышал духовный звук, то у него все эти желания утихомириваются в уме. Он спокойно начинает воспринимать окружающий мир, несправедливость по отношению к нему. Даже если там у него кровная вражда какая-то родовая есть, он все равно успокаивает свой ум и воспринимает весь мир уже с позиции очень спокойного, благородного мышления. Таким образом, такой духовный звук, он фактически спасает судьбу человека. Ему не придется там гнить на адских планетах или жить много жизней подряд в теле животного. Такая спасительная сила не для всех доступна. То есть человек реально может духовный звук в уши получить, только имея три фактора. Первый фактор – это он должен найти такого святого, который действительно обладает такой силой духовной. Второй фактор заключается в том, что человек должен научиться быть так предан и таким образом преданным ему, что в нем находится, в этой преданности должна находиться именно такая сила, которая способна разрушить вот эти узы кармы. И третье, это человек должен дальше этому всему следовать. То есть он должен принять духовный звук в виде какой-то мантры или молитвы, а потом он должен ее читать, чтобы этот духовный звук дальше повел его по жизни. Как поется, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Здесь речь идет именно поется о духовном звуке. Потому что с простой песней вряд ли так получится. А вот именно если эта песня будет связанная с Богом как-то, с молитвой, то, несомненно, этот духовный звук даст свой очень высокий результат. И сейчас мы с вами поговорим о 5 уровней принятия духовного звука. Ну, фактически, если мы даже до первого уровня дойдем, это будет большая победа для нас. Это довольно сокровенная такая информация. Значит, первый уровень принятия духовного звука – это когда он проникает в разум. И фактически, это такой первый уровень инициации, посвящения в духовный звук, когда человек способен принимать наставления без размышлений. То есть, фактически, мы можем это понять как слепое следование, как бы принятие наставления без размышлений. Но если действительно почувствовать и проверить, как это работает, то можно увидеть, понять, почему размышлений нет. Размышлений нет, потому что структура разума меняется. Ну, допустим, взять такой эксперимент провести. Допустим, посадить 5 человек и взять, поставить колпачок такой и под него положить мобильный телефон, допустим. и с одной стороны сделать маленькую щелку, через которую мобильный телефон видно. И, допустим, кто-то ведущий, допустим, описывает какие-то какие-то небольшие детальки предмета. И он говорит, что это за предмет? И все начинают размышлять. Все говорят, это может быть это флеш-память там какая-то, может быть это еще
накопитель.
Что-то.
Накопитель.
Да, еще что-то, хард-диск там. И один говорит, это мобильный телефон. Он говорит, может вы подумайте, поразмышляем, давайте, почему вы так точно решили. Он говорит, нет, это точно мобильный телефон. Ему сложно признаться, почему он так решил, но он так решил, в этом нет сомнений, потому что он подсмотрел. Поэтому точно так же, когда человек в разум человека духовный звук дает, он говорит, точно я пойду этим путем по жизни, точно у меня там все будет хорошо. Ну почему ты считаешь, что у тебя все будет хорошо? Давай поразмышляем на эту тему, а вдруг у тебя будут препятствия, там все будет плохо. Он говорит, нет. Я точно знаю, что будет все хорошо, у меня нет никаких сомнений. А почему? И он говорит, на ушко, я, говорит, подсмотрел. Когда мне звук сообщили, вот этот вот духовный, я прям почувствовал, увидел эту дорогу своей жизни. И посмотрел, что вот так, если я пойду, вот это буду делать, то делать, и у меня все будет хорошо. И вот это состояние сознания называется вера. Вера не означает слепость, тупость какая-то там. И верующих иногда вас показывают с квадратными глазами. Там, допустим, я
фанатичь.
В Третьяковской галерее видел, там, допустим, княгиня Морозова едет там с двумя перстами, эта картина.
Угу.
Ну, то есть, там, и она уезжает. И у нее, и у всех других, кто ее там провожает, там, у них у всех такие взгляд, такой людей, вот как будто как смотрят никуда, такой ослепленный, тупой взгляд такой. И как будто вот, так, вот такое восприятие верующих людей, такая слепость, напряженность какая-то такая, знаете, как будто человека сильно обидели, вот так в такое состояние бывает. На самом деле верующий человек, он испытывает ясное сознание, он такой умиротворенный, счастливый, у него твердый взгляд, это факт, но он, эта твердость во взгляде, она очень дает такую конкретную, просветленную силу. Допустим, ему может быть тяжело в жизни, он может быть напряжен, это факт, но сила в глазах и ясность конкретная, там глаза не помутнели, гнева в них нет, то есть нету напряженности, нету вот такой вот тупой, нет каких-то других моментов, таких указывающих на то, что человек не в себе. Верующий человек это не фанатик на самом деле, настоящий верующий человек это человек, который ясно видит то, к чему он идет. В этом и заключается идея веры. А не в том, что ему что-то в голову взбрело, там, допустим, сейчас говорят, все, в 2012 году будет конец света, там, или еще что-то, и народ там сахар закупает, там, муку и все прочее. Поверили. Поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут. То есть это тоже определенный вид веры, другой немножко, в другой плоскости. То есть есть разные виды веры, но это скорее не вера, а слепость. То есть людям надо как-то вот, у людей есть страх смерти, он глубоко-глубоко в сердце сидит, и с ним нечего делать, люди не знают, чем, куда его деть. И когда говорят, скоро будет катастрофа, и мы думаем, а вот почему я боюсь-то все время там вот этого вот будущего, оказывается, вот почему, оказывается, нам предстоит пережить это все, и понеслась. То есть страх смерти задействовал себя по своей природе. То есть человек начинает реально вот думать об этом. У него больше всего из головы вылетает все остальные идеи, мысли. Ему больше нечем заняться в жизни. Это вера в невежестве. Бывает вера в страсти. Допустим, человеку говорят, все очень просто. Есть новое направление бизнеса. Мы складываемся по $100, есть инвестиционная компания, ты вкладываешь $100, потом находишь 10 человек, которые тоже складывают $100, ты потом дальше, эти 10 человек находят еще 10 человек, и у тебя в результате через 3 года квартира. Все, и показывают документы, вот эти люди уже купили квартиру, вот в результате этой акции. вперед. И у человека глаза загораются. Он, так просто, $100 и квартира. Всего $100 и квартира. Это невозможно, надо попробовать. И он начинает бегать, как угорелый, искать, кто следующий вложит $100, чтобы у него квартира была. Вот, то есть, тоже вера. Ну, вера в страсти. А благостная вера, она основана не на вот этой вот всей вот ерунде, которую мы впитываем каждый день в свои головы. Вера в благости основана на духовном звуке. То есть, даже не это вот в данном случае вера в благости. Потому что, когда вера входит в разум, и она что человеку говорит? Она человеку говорит, что такое хорошо и что такое плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте, детишки. То есть, идея в чем заключается? Что когда человек имеет такую духовную силу, то он может сказать, что такое хорошо и что такое плохо. Информация заходит в разум. И человек получает точное понимание вещей, как надо себя вести в жизни и что нужно делать. У него нет никаких сомнений на этот счет. И это такое поведение связано не с тем, что он просто фанатик, а с тем, что он реально получил звук. Именно в звуке он получил вот эту силу понимания. И в результате он понял. Понял, что хорошо и что для него плохо. То есть вот эта вот способность давать наставления на уровне морали, на уровне нравственности, долга человека, его понимание, как жить дальше. Вот. Означает первый уровень разумного такого понимания вещей. Это фактически благость. Это уровень благости. Дальше, следующий уровень, когда человек уже может служить гуру. Он не просто его слушает, способен слушать с верой, как на первом уровне, а он служит, как-то поклоняется гуру, читает молитву для него и так далее. То есть он как-то духовному учителю дает свое почтение, служение. То есть он, его отношения становятся не просто почтительными, а уже родными. Он для него как, даже не как, а он для него роднее всех родных. То есть он становится родным человеком для него, духовный учитель. То в этом случае энергия гуру заходит еще глубже в сердце и соприкасается уже с духовным разумом. И духовный разум, он сильно контактирует со сверхдушой. Фактически наставления такого духовного учителя сливаются с энергией сверхдуши. Это происходит в том случае, если духовный учитель имеет такую квалификацию. Если он настолько святой, что его слова – это слова истины, это слова совести, это слова Бога в сердце этого человека, который говорит, то в этом случае его наставления, несомненно, сольются со сверхдушой или с голосом совести, или с голосом истины, по-разному можно сказать, в сердце того человека, который слушает. Но слушать нужно именно так. То есть человек должен чувствовать родственные отношения с тем, кто дает наставление. Он, в его сердце петь должны наставления. Они должны реально звенеть таким звоном истины и счастья. И вот это вот такое ощущение очень глубокого понимания того, о чем говорится, оно именно оно проводит энергию на второй уровень наставлений, на котором уже судьба перестает действовать. Именно на этом уровне человек вдохновленный может перескакивать через ухабы своей судьбы. И в этом случае нет никаких сил препятствовать судьбе, препятствовать выполнению ему своего жизненного долга. Такой человек никогда не будет делать глупости в своей жизни. Такой человек становится сам наставником для всех, потому что он способен всегда следовать истине. То есть он соприкасается с голосом истины напрямую. Этот человек уже находится на духовной платформе, и его жизнь, несомненно, замечается успехом. Но при этом все равно он остается обычным человеком для всех. Очень мудрым, святым, но обычным человеком. Но есть еще третий уровень наставлений. Этот уровень наставлений, он настолько сильный, что психическая энергия от духовного учителя не просто входит в сердце и соприкасается с сверхдушой. Психическая энергия наставника входит в сердце, соприкасается со сверхдушой, делает там маленький ядерный взрыв. То есть происходит такое очень сильное просветление ученика. То есть это и есть, называется состоянием транса. То есть ученик входит в состояние просветления. То есть у него происходит так, как что-то разрывается внутри такое светлое. И он наполняется этой силой. И настолько сильно, что он способен эту силу передавать другим. То есть он становится как будто свечку от одной свечи другую зажгли. То есть он становится ярким, горящим такой духовной силой. То есть у него настолько внутри свет этот духовный горит, что он может эту силу давать и остальным людям таким же способом. То есть он фактически перенимает этот яркую пламень духовной радости, духовной силы, духовного подвижничества. То есть этот человек перестает быть обычным человеком. Он уже нельзя, его уже нельзя назвать человеком мира. Он уже абсолютно не принадлежит этому миру. Никакой судьбы у него здесь вообще нет. Если там человек идет над своей судьбой, у него события вроде происходят, он заболевает, у него там есть то, и у него есть все, то на этом уровне передачи духовного знания человек лишается судьбы. Он не может заболеть, а если заболеет, он может просто молитвой вылечиться. То есть этот человек может жить без еды, без пищи и даже, возможно, без воздуха. То есть этот человек может просто жить, ему ничего не нужно уже в жизни. Фактически он освобождается от всех необходимостей. Он может в холод идти совершенно раздетым, или в жару он может быть на улице, а не где-то в тени, под открытым солнцем. То есть настолько сила большая из него идет, что он сам сияет, он сам становится источником света. И он передает свою силу всем, кто соприкасается с ним. Такой уровень сознания человека – это очень высокий уровень. И он, этот человек реально может пренебречь принципами мирской морали. Например, если для того, чтобы передавать знания другим, ему нужно уйти от семьи, он может уйти от семьи. Это не является грехом. То есть на этом уровне сознания человек может делать все, что нужно для того, чтобы он распространял знания. То есть он не принадлежит никакой нации, такой человек. Он не принадлежит никакой семье. Он не принадлежит даже земле. Он принадлежит нашей Вселенной. То в какой-то степени. Человек принадлежит духовному миру на самом деле. Дальше, следующий уровень. Наставничество заключает, даже еще есть еще и следующий уровень, самое интересное, это вот в чем заключается. Что когда человек получает следующий тип энергии, он не просто наполняется силой, а у него происходят необратимые трансформации психики. То есть его психика перестает воспринимать мир как объект наслаждения. То есть он становится просто слугой для всех. То есть этот человек полностью входит в настроение служения, и он становится слугой Бога. Фактически этот человек, он перестает жить своей собственной жизнью. Его жизнь это наполнена наставлениями Бога и желаниями Бога. И он как бы, ну он не просто сердце воспринимает Бога, он как бы входит в него и сливается с этим состоянием. То есть он фактически как представителем Бога становится. Он фактически несет людям божественную любовь и чистоту преданного служения Богу, бескорыстного преданного служения Богу. Это очень высокий уровень сознания. Это не просто человек дает людям просветление, он дает им самый возвышенный путь служения Богу, который только бывает в нашей жизни вообще. И пятый уровень наставлений вообще редко достижим в этом мире. Он заключается в том, что когда человек получает такой вид просветления, то в результате он обретает не просто любовь к Богу, а он начинает чувствовать глубокие интимные отношения с Богом. То есть он начинает воспринимать Бога, начинает видеть Его как Личность, начинает общаться с Ним, и у него развиваются личные отношения с Богом, которые обладают очень сладким, глубочайшим вкусом. И уже в этой жизни этот человек фактически входит в вечные отношения с Богом. И даже он не замечает, как он умирает, освобождается от тела и входит в духовный мир и продолжает там эти отношения. То То есть так, существует пять таких уровней передачи знаний. Представьте, человек жил обычной жизнью, начал служить своему духовному учителю, очень сильно его полюбил. И духовный учитель находился на этом пятом уровне сознания. И он увидит, что ученик действительно готов, он ему в левое ухо, в этом случае, вот надо в левое ухо шептать, он в левое ухо шепчет ему духовное знание, и в результате ученика отшибает от всей этой жизни. Он начинает видеть духовный мир, он начинает находиться в духовном трансе, то есть он может не есть, не пить, не спать, то есть он, от него исходит нектар, такая сила духовная исходит, что человек просто дотронется до него и тоже начинает чувствовать огромное блаженство. То есть такие вообще вещи происходят в этом мире очень редко. То есть такие наставничества, такие духовные учителя рождаются редко, такие ученики появляются редко. Но это все описано в Писаниях, что такое бывает. Мы не должны имитировать. Сейчас очень многие хотят, многие себя считают, кстати, гуру в наше время. Этот титул человек сам себе не может давать согласно ведическому знанию. Ему может дать только духовный учитель, которому самому этот титул дал духовный учитель истинный. И никаких других вариантов быть не может. То есть, если человеку дал этот титул такой же самозванец, как он, то ни о каком духовном учителе речи нет. Другое дело, что может быть просто учителями, что-то давать, допустим, рассказывать. Или можем просто быть специалистами. Вот я просто специалист, там в какой-то степени что-то там понимаю, разбираюсь. Но слово «учитель» даже, оно довольно возвышено, если говорить о ведической культуре. А духовный учитель – это уже не просто возвышенное, это даже не титул. Духовный учитель – это состояние сознания, которое должно быть оценено только такими же по уровню людьми. И ни о какой возможности самому человеку себя считать таковым – это просто полный бред так вообще думать и действовать в этом ключе. Согласно ведическому знанию, если человек себя нарек духовным учителем и дает людям инициации, духовное посвящение, но при этом вообще не соображает ничего в этом направлении, то он пойдет на самые низшие адские планеты в следующей жизни. Это является самым большим грехом, потому что человек использует самое дорогое, что есть у человека, это его веру. Теперь вопрос заключается в том, как различить истинного духовного учителя от ложного. И различия действительно существуют. Истинного духовного учителя называют ачарья. Ачарья – это означает, что он никогда не нарушает тех принципов, которые он сам пропагандирует, провозглашает. И эти принципы, они исполняются просто. Здесь нет никакого выкрутаса. Ну, например, духовный учитель говорит, не надо есть мясо, допустим, он говорит, да? И потом, допустим, учитель с учеником летят в самолете. И в самолете долго лететь, допустим, 14 часов из России до Америки. И, допустим, подают кушать. Там же два раза разносят еду. Подают кушать. И, допустим, духовный учитель говорит, мне вегетарианскую пищу. И ему говорят, извините, вегетарианской пищи на самолете нет, а кушать хочется. И он ученику говорит, место, время, обстоятельства. Значит, будем есть то, что дают. И берет курочку и чавкает с удовольствием. Вот. И ученик думает, да, он такой возвышенный. И он спрашивает, допустим, ученик у него, ну ведь вы вегетарианец, почему же вы курочку сейчас едите? Он говорит, я настолько чист внутри, что я эту курочку могу переварить. И у меня, съев его, не будет никакого греха. А, допустим, ты съешь, ты не переваришь, у тебя появится грех. Поэтому я могу курочку есть. Я не только в самолете, я иногда-то и так подъедаю. Вот, но ты не должен никому об этом говорить, потому что они не поймут, они не понимают моей возвышенности, моей высоты. Вот, поэтому ты не кушай курочку, а я могу вот сегодня съесть, потому что я ее переварю духовно. Вот, если человек таким образом размышляет, это значит, что он просто лицемер и самозванец, и никакой чистоты у него нет. Есть такие духовные учителя, которые развлекаются со своими ученицами. Потому что у женщины любовь, она достаточно возвышена. И если женщина любит, она как бы часто духовного учителя всегда воспринимает. Ну часто, не всегда, а так бывает, что она воспринимает. Вообще женщина склонна воспринимать как родственника всех, кого она любит. Поэтому лучше, если она привяжется к своему духовному учителю как к отцу. А иногда бывает, что она привязывается к нему как к мужу, начинает считать духовного учителя мужем своим в духовном мире, а своего мужа здесь, в этом материальном мире, перестает считать мужем. Таким образом, то есть она фактически мысленно дает себя замуж за своего духовного учителя. И некоторые духовные учителя, они пользуются этой ситуацией и потом развлекаются с такими ученицами, и от этих духовных отношений рождаются почему-то дети. Совершенно материальные. Непонятно почему. От духовных отношений материальные дети рождаются. Но так или иначе, подобное поведение является тяжелейшим грехом. И в Ведах описывается, что если духовный учитель поступает так, то он, несомненно, отправится на низшие планеты. То есть, если он поступил, допустим, так, что он как-то связал свою жизнь с ученицей, то он должен просто объявить всем, что он уже не отреченный человек, а семейный. И завести семью и детей, и нормально жить. При этом он опять может быть продолжать духовным учителем оставаться. Но самое главное, не лицемерить и честно сказать свой статус в жизни. Иногда бывают духовные учителя, домохозяева, иногда бывают отреченные люди. Самое главное, чтобы человек был честным. Он честно говорит, вот, ну, даже духовный учитель, живя с женой, он должен жить необычной жизнью, другой. То есть он не должен заниматься сексом, кроме как для зачатия детей. Не должен развлекаться подобным образом с женой. Тогда он будет настоящим духовным учителем. То есть вот такие вот дела. Это касается того, как должен вести себя настоящий духовный учитель. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что духовный учитель, настоящим духовным учителем является тот духовный учитель, который действует не ради денег, а ради той идеи, которую он пропагандирует. И это очень легко проверить, на самом деле, ради чего действует духовный учитель. Если духовный учитель дает делать платные семинары, под каким-то предлогом как бы денежки с учеников сдирает, то это значит, что это не духовный учитель. Например, он устраивает ретриты, на которых люди должны платить определенную таксу. То есть это значит, что у него там есть что-то, какие-то проблемы с пониманием того, зачем он это все делает. Конечно, могут быть менеджеры, которые организуют там какие-то эти ретриты, и, допустим, нужны для этого деньги, они собирают это все с учеников, но духовный учитель не должен вообще к этому не иметь никакого отношения. Все, что он берет от жизни, это он должен сейчас, не запасаясь на завтра, даже кусочек хлеба он в карман не должен вложить, не запасаясь на завтра, он просто кушает то, что ему сейчас дали, но, возможно, еще берет с собой в самолет что-то. Ну и все лишнее, естественно, раздает там. То есть, так поступает настоящий духовный учитель, он никогда не запасается, он никогда не остается на одном месте, он всегда ездит, куда-то едет, где-то проповедует и так далее. Ну, бывают те духовные учителя, которые живут на одном месте, но они живут, опять же, не принимая ничего лишнего в жизни, то есть у них даже одежды лишней нет. Это признак настоящего духовного учителя. Следующий признак настоящего духовного учителя заключается в том, что он, когда говорит что-то своему ученику, то его жизнь ученика реально меняется. Не то, что это там просто не повезло, там он плохой ученик. А если он скажет, ученик послушал, то кем бы он ни был, пусть самый деградированный человек, но жизнь его, несомненно, начнет меняться. Он станет другим человеком, станет возвышенным, святым человеком. Это значит, что это настоящий духовный учитель. Это его следующий признак. Следующим признаком духовного учителя, следующий признак духовного учителя заключается в том, что когда он открывает рот, он не говорит ни о политике, ни о сплетнях, никого не осуждает, никого не критикует. Единственное, о чем он говорит, когда он открывает рот, он говорит о Боге, он говорит о наших взаимоотношениях с Ним, и он говорит о том, как надо правильно жить. То есть все. То есть никакого негативной информации в его устах нет. Он говорит только по делу и только о чем-то возвышенном. Он не занимается ничем, кроме служения Богу и служения своим ученикам. Это очень важно понять тоже вот этот момент. То есть 24 часа в сутки он думает только о духовном. Это поэтому он называется духовным учителем. Анекдоты он не травит, он с девочками не заигрывает там. Сюсю-мусю ни с кем не делает. Он говорит очень возвышенно и только о самом главном. Следующий признак духовного учителя заключается в том, что он совершенно не беспокоится о том, что происходит с его телом. То То есть это факт, что он думает о теле, зарядку делает, питается правильно, ложится как надо и все прочее. Но если, допустим, это не помогает, и все равно в теле развивается какая-то болезнь, он ее лечит, но при этом все равно он не выходит из равновесия. Он принимает все, что происходит в его жизни, как милость Бога. Это следующее проявление настоящего духовного учителя. Настоящий духовный учитель – это следующее проявление. Полон энтузиазма делать то, что он делает. Он, все могут уже пасть духом, все абсолютно. Но он никогда не разочаруется в том, что он делает для Бога. То есть он будет самым крепким, самым стойким, самым энергичным, самым жизнерадостным, самым трудолюбимым. И эти качества характера ему все дает вера, которая идет от высшего источника и наполняет его, все его существование. Поэтому он отличается от обычных людей тем, что он гораздо более трудолюбив, более работоспособен, может не уставая трудиться, когда все уже падают с ног. То есть он ведет такой образ жизни, который никто не может повторить. Это тоже признак духовного учителя. Например, с ним ездит ученик, его слуга, допустим. Духовный учитель спит 4 часа, слуга спит 8, и то ему не хватает, потому что надо путешествовать. Слуга постоянно болеет в дороге, духовный учитель всегда бодрый. Слуга постоянно не наедается, а духовный учитель постоянно сыт. Слуга постоянно раздражен тем, что все допекают, а духовный учитель, наоборот, говорит, что-то вы мало меня используете, надо больше. То есть, такова квалификация, то есть человек неутомим. Он полон сил, полон энергии, полон желания помочь и так далее. Конечно, бывают ситуации, когда он сильно устает, иногда он может болеть, там, иногда у него могут быть какие-то трудности, но в целом все равно он действует и поступает точно так же. То есть он всегда неутомим, всегда активен, всегда проницателен, всегда точно все знает, как надо сделать и сказать. То есть он абсолютно квалифицированный во всех вопросах, которые связаны с духовной практикой человека. Это следующая его квалификация. Он очень квалифицированная личность. Он хорошо знает священные писания. Никогда не говорит то, что не соответствует им. Он полностью следует всем наставлениям своего духовного учителя. Он полностью следует всем наставлениям своего направления духовного знания. Вот. Он никогда ни с кем не конфликтует и не развивает вражды с другими духовными учителями. То есть он всегда умиротворенно относится ко всему, что происходит в жизни, не занимается сплетнями и политикой, даже связан с духовной практикой, никогда не осуждает другие духовные традиции, осуждает только пороки, которые есть в этом мире, в том числе и в духовных традициях, пусть наши или чужой, не имеет значения. То есть таким вот такие квалификации настоящего духовного учителя. И таких настоящих духовных учителей в этом мире очень и очень мало. Поэтому на самом деле, как говорится в пословице, каков поп, такой и приход. Есть такая пословица, каков поп, такой и приход. То есть, какой стол, такой и стул. Да? То есть много разных пословиц. Тема одна и та же, что человек не может выбрать просто так, придумать себе, какой будет у него наставник. Будет ли духовный учитель какого-то более низшего порядка. То есть следует понять, что даже первого уровня наставника, который мы разобрали сегодня, получить себе в жизни довольно непросто. Если человек действительно очень искренне внутри, то если он просто человека получит в своей жизни, который бы ему что-то давал, какие-то знания, как правильно жить, рассказывал бы ему какое-то знание, которое идет из древности и так далее. Хотя бы он что-то, если какого-то человека, который бы ему что-то давал искренне, без желания там обогатиться как-то на этом, что-то заработать, то этого уже достаточно на самом деле, чтобы быть успешным человеком в жизни. Потому что даже такого человека в своей жизни заполучить – это большая удача. Я уж не говорю о том, чтобы заполучить действительно наставника человека, человека, который следует духовной жизни очень строго. Я уж не говорю о том, чтобы получить духовного учителя в свою жизнь, который бы дал духовное посвящение и полностью бы поменял твою жизнь. Это уже совсем-совсем очень высокий уровень, возможности очень большие. В этом случае тоже у человека изменить свою жизнь есть. Таким образом, не надо думать, что духовных учителей нет. Мы на самом деле крутые, но духовных учителей вокруг нет просто и все. То есть, если принять ту идею, что Бог есть, то Бог, Он все видит, насколько мы крутые. И Он знает, с кем нам общаться и кого нам подсовывать. Поэтому надо просто, на самом деле, очень развиваться внутри как личность, искренне хотеть услышать духовный звук от кого-то. И, несомненно, такая возможность со временем придет. Для этого надо просто искренним человеком стать в своей жизни. Действительно поверить в свой духовный учитель, действительно следовать ему, действительно предаваться ему, действительно посвятить ему свою жизнь, если такой появится. А если человек до этого уже созрел, то есть яблоко созрело, то не волнуйтесь, найдется тот, кто его будет кушать. Яблоко созрело, найдется тот, кто будет кушать, а для того, кто будет кушать, яблоко тоже найдется. Если кто-то хочет яблоко, ясно, что он где-то найдет яблоко. Вот, у нас в этом сомнений нет. Точно так же в отношениях духовного учителя и учителя и ученика. Обязательно на потребность найдется то, чего мы хотим. Главное, чтобы этого ты был достоин. В этом заключается идея. Точно так же, кстати, и касается, почему у меня плохой муж или почему плохая жена. Там, чего достоин, то и получил. То есть мы получаем в своей жизни только то, что мы достойны. И ничего больше. В этом заключается идея. Почему такие дети? Чего достоин, того и получил. Почему такая судьба? Чего достоин, то и получил. Почему такая работа? Чего достоин, то и получил. Поэтому волноваться нечего, надо просто продолжать. И все у нас будет хорошо. У нас есть какие-то вопросы? А там?
Вопросов нет. Слушательница одна пыталась прорваться, но вопрос так и не задала.
Она не смогла, да?
Не знаю, может быть, передумала.
Есть еще некоторые моменты, связанные с духовным учителем, что у нас на самом деле часто бывает так, что мы очень завистливо относимся к самой идее почитать кого-то или поклоняться кому-то.
Именно завистливо?
Да, потому что, допустим, часто бывает так, что мы думаем, что если какой-то человек поклоняется другому человеку, то это какой-то бред, что это очень плохо. Ну, допустим, как обычно в традиции духовной, ведической, духовный учитель пришел к тебе домой. Что надо сделать? Посадить его на возвышенное место, которое украшено цветами, омыть ему стопы, допустим, накормить его и смиренно спросить его наставления. Ты при этом должен сам сидеть на полу и зажать соломинку в знак смирения в своих губах.
Мысленно соломинку.
Как? Даже настоящую соломинку.
Да.
Не то, что мысленно. Вот. Как мы можем принять такую вещь? Вот так вот. Как вот мы сейчас примем какого-то человека и именно так будем себя вести по отношению к нему? Ну, маловероятно, что кто-то на это решится вот так себя вести. Понимаете? То есть это на самом деле очень высокий уровень культуры. Взаимоотношения между духовным учителем и учеником возможно, когда человека воспитывают в очень высоком уровне культуры, в котором ты действительно... Культура означает, что ты действительно способен кого-то уважать. Есть несколько типов уважения. Есть уважение мужа к жене, есть уважение жены к мужу, есть уважение к своим детям, есть уважение к старшим. И самый высокий тип уважения – это уважение к духовному учителю. Все эти типы уважения отличаются друг от друга. Например, муж жену уважает как человека, который разделяет с ним свою судьбу. Жена мужа уважает более серьезно, то есть она уважает его не просто как человека, который разделяет ее судьбу, она уважает его как старшего, как человека, который может ей в жизни помочь и направить ее на правильный жизненный путь. Дальше, родители детей уважают как тех, кто согласились быть в их роду и продолжить их род. То есть уважают как продолжателей своего рода и относятся ответственно к этой ситуации отношений. А дети родителей уважают как старших, которым никогда нельзя перечить, всегда надо очень смиренно относиться к ним. Но уважение к духовному учителю – это абсолютно уникальная вещь, она не входит в рамки никаких вот этих вот отношений. Хотя такие отношения, которые я сказал, они очень редки в наше время, а настоящее уважение в семье, но отношение уважения ученика к учителю, она настолько возвышена, настолько редко в этом мире, что такого типа уважения малодостижим вообще для нас. И нам трудно даже представить, что такое уважение в этом мире возможно. Но именно такое уважение дает такой плод, когда человек лишается своей плохой судьбы. Кстати, точно так же и учитель уважает своего ученика. То есть он его очень ценит. Но не ценит как старшего, а ценит как младшего, но очень ценит все равно. Он для ученик, для духовного учителя дороже жизни. Поэтому самые родственные отношения в этом мире – это отношения духовного учителя и духовного ученика. И эти отношения, согласно ведическому знанию, не прекращаются никогда. То есть в следующей жизни они будут продолжаться, в следующей, пока они оба не отправятся в духовный мир, и там их отношения тоже будут продолжаться. Эти отношения не заканчиваются, они вечные. И именно эти отношения – высочайшее уважение, которое дает высочайшую любовь. Некоторые люди спрашивают, как достигнуть высочайшей любви. Сначала надо достигнуть высочайшего уважения друг к другу. И уважать очень глубоко друг друга изнутри. А потом уже любовь придет сама. Она как результат уважения возникает. Ну ладно, если вопросов нет, тогда мы, я думаю, закончим.
Да, спасибо большое, Олег Геннадьевич, за сегодняшний эфир. Лекция была очень интересная.
Угу. Всего доброго.
До свидания. До свидания.
С любовью к вам. Аюрведа. Радио.
Радио.